ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шриман Бхагават Гита, как она есть, глава 4. Божественное знание, текст 26. Санскрит. Шротрадининдриянье. Шротрадининдриянье. Самьямагнишуджу. Хвати. Самьямагнишуджу хвати. Шабда дин вишва вишая нанья. Шабда дин вишая нанья. Индрия гнишуджу хвати. Индриягнишу джухвати. Шротрадининдриянье. Самьямагнишу джухвати. Шабдадинвишаянанья. Индриягнишу джухвати. Шротра Адини, слух и прочие. Индрияни, чувства. Анье, другие. Самьяма, ограничения. Агнишу, на огонь. Джухвати, приносит. Шабда Адин, звук и прочие. Вишаян, объекты, доставляющие наслаждение чувствам. Анье, другие. Индрия, органы чувств. Агнишу, на огонь. Джухвати, приносят в жертву. Перевод стиха. Одни идеальные брахмачари приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума, а другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств. Комментарий Шрилы Прабхупады. Представители всех четырех ашрамов брахмачари, грихастхи, ванапрасты и саньяси должны стать совершенными йогами. Человеческая форма жизни дается людям не для того, чтобы они предавались наслаждениям, подобно животным. Поэтому четыре ступени духовной жизни постепенно приводят человека к духовному совершенству. Брахмачари или ученики, следующие наставлениям истинного духовного учителя, учатся обуздывать ум, воздерживаясь от чувственных удовольствий. Брахмачари слушает лишь то, что связано с сознанием Кришны. Поскольку слушание лежит в основе познания истины, настоящий брахмачари всегда занят харир наману киртанам. Он слушает, как другие прославляют Господа. И сам возносит ему хвалу, он старается оградить себя от материальных звуков, и потому его слух поглощен духовными звуками «Харе Кришна, Харе Кришна». Тут только два раза. Подобно этому, семейные люди, которым позволено в какой-то мере удовлетворять свою потребность в чувственных удовольствиях, делают это, придерживаясь строгих ограничений. Пристрастие к сексу, вину и мясу свойственно большинству людей. Но семейный человек, следующий предписаниям шастр, ограничивает себя в половой жизни и других удовольствиях. Именно для этого в любом цивилизованном обществе и существует институт брака, основанный на религиозных заповедях. Его назначение – ограничить половую жизнь. Семейный человек, который ведет ограниченную половую жизнь и не испытывает привязанности к ней, также совершает ягью. Он жертвует своим стремлением к чувственным удовольствиям ради более возвышенной духовной жизни. Божественное знание, 4 глава, текст 26. Шротра диндриньяньяньи самьяма гнишу джухвати шабда диндвишаян анья индрия гнишу джухвати. Одни идеальные брамачари приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума, а другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств. Божественное знание. В предыдущей главе объяснялся путь к счастью. Что путь к счастью, человеческому счастью, лежит только через ягью, жертву. Человек не может быть счастлив, не совершая яги. Принцип жертвенности. То есть пока человек живет для удовлетворения чувств, эта жизнь считается напрасной, лишенной истинного вкуса, лишенной счастья, полной беспокойств, тревог, увеличивающей страдания в обществе. Почему так? Потому что человек имеет свободу выбора, в отличие от других живых существ. Это означает, что может накапливать сверх меры, не знает меры накопления. Применяя неправильную свободу выбора, человек может подумать, что он стал Богом, стремясь к власти, к богатству. Чем больше он имеет богатства, тем больше его ложное эго увеличивается, тем больше у него претензий возникает. И чем больше он становится собственником, тем больше растет его ложное эго и склонность оскорблять других людей, принижать их достоинство. Поэтому, говорится, богатые люди не могут жить в мире, властные люди не могут жить в мире. И люди, стремящиеся к славе, тоже не могут жить в мире. Потому что границ в этих потребностях не существует. Человек не может ограничить себя этим. Поэтому, Веда говорится, жертва должен сам отдавать часть своей энергии, не накапливая больше, чем необходимо для жизни. И это сделает людей счастливыми. И пожертвователя, и те, кто получает жертвы, но делая жертву во имя Всевышнего. Ягья означает одно из имен Всевышнего. Жертва – это не означает, что мы что-то просто выкинули, отказались от чего-то, потеряли что-то. Утрата, потеря – это не что-то хорошее. Означает, что это как-то бесполезно ушло от нас, без пользы. Я просто потерял это, я сожалею об этом. Яги, жертвы – это другое, когда мы отдаем надежное, лучшее место. Это имеет развитие и пользу для всех. Так жертва приносит счастье такая человеку. Естественно, если мы отдаем свои силы семье, и семья наша процветает, мы счастливы. Значит, такое назначение нашей силы, наши усилия, наша энергия, она воплощается, видите, в что-то ценное. И почему люди сейчас чувствуют депрессию? В стране, в странах СНГ экономика, нет результата, много усилий, результата нет. Нет яги, означает. И здесь говорится, что люди разного уклада жизни, как Прабхупад говорит, они совершают по-разному эти яги, должны знать, в чем их обязанности. Брамачари, грихастхи, они по-разному совершают жертвы. Что такое брамачари? Это ребенок. Это до 20-25 лет возраст. Обучение, формирование характера, воспитание, образование до семейной жизни. В этом возрасте дети, юноши хотят просто играть, развлекаться, наслаждаться. Такова настоятельная потребность молодого тела. Он должен пожертвовать этим, говорится, ради обучения. Вот эта яги принесет ему счастье. Дети не знают об этом, правда? Родители знают об этом. Ты должен учиться, не будешь. Иначе будешь дураком. А если будешь дураком, будешь страдать всю жизнь. Должен быть образованным, диплом, все остальное. То есть сейчас ты должен это делать. Я не хочу учиться. Зачем? Я хочу бегать, играть просто. Такая жертва, такая аскез должен делать это. Уже с 5 лет начинается обучение ребенка, и его заставляют делать то, что он не хочет делать. Это называется обучение. Заметили? Вот именно то, что он не хочет, это не надо делать. Вот мы привыкаем к этому уже с 5-летнего возраста, мы должны уже смиряться с этим больше и больше и больше. Мать меня в детстве наказывала. И говорила строго, вот когда вырастешь большим, вот тогда будешь делать все, что хочешь. А сейчас ты должен слушать меня. Я верил в это, как дурак. Но чем больше я становился, тем больше меня занимали работой. Это как раз меньше у меня свободы. Мне в детстве было больше свободы, сейчас вспоминаю. Мог спрятаться, мог убежать, мог увильнуть от чего-то, сказать, на целый день убежать куда-то. Но теперь никуда не сбежишь. Все, куда бы ни приехали, все уже вас займут на 100% преданным служением. Ягья. Мы должны привыкать к аскезе, быть заняты, чувства должны быть заняты. И как же он приносит эту ягью, брахмачари? В уме есть различные желания, но ум должен быть заполнен знанием абсолютной истины. Он слушает о Кришне, о Брамане, о духе, брахмачару, он должен любить эти темы. Он должен постоянно, он ничего без кого не должен слушать. В уме должны быть духовные понятия, духовные образы. И его желания чувств, разгоряченные молодые чувства, сгорят на этом огне, говорится. Огонь – это не просто, так сказать, так сравнение. Ягья – это нечто особое. Это священный огонь. Трансформация. То есть, есть такой огонь, который зажигают браманы, приглашают божество в огонь, а потом предлагают туда зерно, топленое масло, цветы, фрукты. В результате атмосфера все становится духовной вокруг. Замечали это время яги? Если вы здесь проводили яги, вы должны знать это. Сейчас их повсюду проводят. И в Индии это традиция старая на самом деле. В России тоже, когда такие яги проводили, их забыли просто. По мере утраты вот этой квалификации брахманической, вот эта атмосфера, она становится иной. Вот то же самое говорится. Яги – это не просто, что мы сжигаем что-то. Нет, мы трансформируем это. Говорится, огонь – это язык Вишну. Приглашается божество прямо в огонь с мантрами. Когда сгорает в огне зерно, топленое масло, эти вот цветы и все остальное предложение, Вишна становится удовлетворенным. И каждый присутствующий на яге чувствует удовлетворение в сердце. Праздник начинается. Ощущение счастья. Вот он, яги совершилась, закончена, завершена. Кришна доволен, яги его имя. Он доволен, все довольны. Вчера мы приводили пример желудка. Желудок доволен, все части тела довольны. Все очень просто. А что он там? Огонь пищеварения – это огонь. Это огонь пищеварения тоже Кришна. Он говорит, Бхагавадгите, я есть огонь пищеварения. Без меня он не может даже переваривать пищу, усваивать. Я ее перевариваю, трансформирую и даю в виде энергии, счастья. Сила, сила чувств, ума, все, человек наполняется этим. И этот же принцип применяется в жизни, в этом мире, во Вселенной, что нужно удовлетворять Вишну, ягья для удовлетворения Вишну. Слушать о Кришне, говорить о Кришне, это ягья для брахмачари. И ни о чем другом не думать. Ни о деньгах, ни о политике. Потому что он не женат, он еще не работает, он просто обучается, он должен полностью сосредоточиться на брахмане. Это его жертва. Результат – счастье. Если вы видите такого брахмачария, он умиротворенный, счастливый, уравновешенный, очень мирный, гармоничный человек. Наполненный знанием, всегда готов говорить. В абсолютной истине. Энтузиастичен. Никогда вы не найдете, что он в угрюмом настроении. И у него горит огонь внутри священный. Его ум становится таким. То есть это живое олицетворение яги брахмачари. Но грехасти по-другому действуют. В их уме не только браман. Но и браманки еще появляются. Понимаете, о чем я говорю? Естественно, есть жена, есть дети, и они не будут нам давать покоя. Будем о Кришне думать о ней. Смотри туда. Видишь, там бабочка летит. Да вижу, вижу, вижу. Видел уже, 100 раз видел. Только вы думаете о Кришне, смотрите сюда. Они будут вас привлекать. Почему? Почему так природа устроена? Это ягья. Теперь он должен на огонь чувств приносить ягью. Наоборот все. Там огонь, огонь ума, теперь огонь чувств. Чувства должны быть заняты служением. При этом ум даже может отвлекаться, как будто бы, видите, он действует шире. Но чувства должны быть заняты. служением Кришне. И человек дважды проживает свою молодость, как правило. Первый раз он проживает сам, рождается у родителей. До 20 лет он только пытается осмыслить себя. Под руководством находится. Потом он взрослеет, женится. У него появляются свои собственные дети. Он проживает с ними еще один раз молодость. Уже как руководитель. Вот это у Яги. И он осмысливает ту прожитую жизнь, которую он неосмысленно прожил. Так он начинает осмысливать всю свою жизнь, воспитывая детей. Поэтому говорится, посадить дерево и вырасти хорошего сына. Ну, для большинства людей необходимо это. Для подавляющего большинства. Есть нейштика брамачари, которые в этом могут не нуждаться. Они могут получать опыт жизни просто на слух. Это люди редкие. Прабхупада говорит, есть три типа разума. Высший тип разума, когда человек получает опыт на слух, он читает Священное Писание, и все. Не нужно доказательства. Он принял, получил опыт, услышал. Повторять мантру Харе Кришна хорошо. Все, будем повторять. Один преданный так пришел в сознание Кришны. Я спросил, как ты пришел в сознание Кришны? Он говорит, вот так и так было. Вот я пришел туда, на квартиру, потом начал мантру повторять, потом пошел книги распространять. Погоди, погоди, не спеши. Объясни, как это было. Почему ты начал мантру повторять? С какой стати? Вот ты пришел на программу, стал мантру сразу повторить. Да? Почему? Говорит, я не помню, почему. А, сказали. Я стал повторять. Ну как, просто сказали, начал повторять? Да, и больше ничего. Не помню, как это было. Просто сказали, я начал делать. Ну, хорошо, ну ладно, с этим, может быть, ты забыл как-то. Ну а почему ты стал книги распространять? Сказали, пошел распространять. Все, больше никакой у меня причины. То есть люди, которые склонны прислушиваться к авторитетам. Сказали, они делают. Не сказали, не делают. Так многие приходят в духовной жизни. Неосмысленно, неосознанно происходит. На самом деле это осознанно. Просто мы не знаем, кто принимает решение. Решение принимается в глубине сердца. На самом деле в глубине сердца человек очень решителен быть счастливым человеком. Правда? Загляните вглубь своего сердца, вы все увидите, там глубокая есть решимость быть счастливым. Хотя причин никаких нет. Ну правда, в этом мире нет причин. Но каждый глубоко имеет решимость. И этим живет. Вот она и жизнь человека. Внутри есть надежда, вера, решимость быть счастливым. Как? Не знаю. Когда? Понятия не имею. Но буду. Я уверен в этом. Вот эта вера дает мне возможность продолжать свое существование. Особенно в грехасхашами. Они верят, что будут счастливы в семейной жизни. А Веда говорится, это невозможно. В семейной жизни нельзя быть счастливым человеком. И в жизни брамачари нельзя быть счастливым человеком. И в жизни ванапрасхи тоже нельзя быть счастливым человеком. И даже в жизни саньяси счастливым человеком быть нельзя. Только в сознании Кришны можно быть счастливым человеком. Пока мы не осознаем, что есть душа, счастья нет в этом мире. Один великий мудрец Прабудха приходит к царю. Он входит к царю, чтобы дать наставление, очень важное наставление. Что-то царь забыл. Он поднимает палец вверх, царь встает с трона. Пришел великий мудрец, он пытается уступить свое место. Твое царство, пожалуйста, садись сюда. Ты приходишь только ради блага всех живущих. Этот мудрец что говорит ему громко? Царь, он сказал, да будет тебе известно. Счастья в этом мире нет. И ушел, все. Все, знание передано. Если человек разумен, он понимает. Мудрецы слов на ветер не бросают. Не ищи счастья в этом мире, глупец. Просто выполняй свои обязанности. Яги есть. Счастье – духовное понятие. Оно не семейное понятие, не мужское понятие, не женское понятие. Это чисто духовное понятие. Оно никак не отождествляется с телом. Нет на уровне форм, названий. Счастья не существует. Здесь говорится о сексуальной жизни. Это главное ягья, что чем-то придется жертвовать. Для чего существует брак? Чтобы совершить ягью. Мусульмане считают, что если вы не женат человек, это антирелигиозно. Все должны быть женаты, они говорят. В Коране нет саньясы. Они ее полностью отрицают и против, резко против этого. В той культуре это недопустимо. Почему? Потому что если вы не женаты, вы начинаете действовать аморально. Разве не так? туда пойдет гулять, сюда пойдет гулять. Кто-то привлечет, потом другой кто-то привлечет. Родственники говорят, ты что-то разгулялся, тебе пора жениться. Пора брать ответственность. Нужно прекратить это прелюбодеяние. Как? Жениться нужно. Вот одна жена, и она тебя будет контролировать. Вот для этой цели существует брак. Брак – это, видите, жертва. Жертва свободой. Многие не хотят оставлять свою свободу. Если женюсь, свободу потеряю. Друзья, встречи, подруги – так хорошо. Никакой ответственности. Наслаждайся жизнью. Для них брак – это жертва определенная. Чем-то нужно… Так и есть. Здесь говорится ягья. И далее в браке Прабхупада говорит, также нужно контролировать чувства. Если в браке человек не контролирует чувства, это так же, как в этот стакан лить воду. Сексуальная жизнь в браке раз в месяц для зачатия потомства. Прабхупада говорит, вот веда говорит, раз в месяц. Все, в браке. Если вы льете больше воды, будет переливаться. Вы льете, 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 льете. Вы это используете, наслаждаете чувства и растекается, растекается, растекается. Все уже мокрые сидят, смотрите, распространяется. И так же, как огонь. Если зажечь, он будет не гасить его, он распространяется, распространяется. Куда же будет распространяться? Если вы не удержите воду в стакане, она выйдет за пределы стакана. Если вы не удержите сексуальную энергию внутри семьи, она выйдет за пределы семьи. Кто-то будет привлекать сильнее. Своя жена уже вот так надоела. Чужая жена нравится. А еще незамужних много, разведенных. Подумайте сами. Ум найдет возможность. Да, и привлекает чужие женщины. А что делать с этим? В современной культуре это стало негласным правилом западной. Она и проникает и сюда, пожалуйста. Что есть любовники и любовницы. Ну, это человеческие слабости, потребности. Ну, что вы? Ну, простите, закройте глаза немножко на это. Ну, бывает. Неприятно, но ничего. Но зато пикантно, острая жизнь. Вкус есть. Итак, вожделение, смотрите, расширяется за пределы семьи. Закон или незакон, но он начинает действовать. Ну, теперь-то удовлетворены. Но раз получили больше возможностей, присчастливы. Вот вожделение не удовлетворяется. Вот в чем дело. Еще больше недоволен. Прямо противоположный результат. А что ж теперь хотите? Ну, а теперь нас привлекают не противоположный пол уже. Однополые существа привлекаются. Каким образом? Погодите, кто-то содрогнется. Неужели? Когда-то в России, когда мы узнали о том, что существует такое на Западе, мы содрогнулись. Неужели? А сейчас мы видим, что это повсюду распространяется, как зараза. Никто же не удивляется. Нормально. Присутствие более высокой камы, это кажется, вполне приемлемо. Почему нет? Да даже еще лучше. Детей нет, никакой ответственности вообще. Сами подумайте. Если наслаждать чувства, то лучше так вообще наслаждать чувства. Хорошо, узаконили в Финляндии все, браки, мужчины, женщины. Мужчины расписываются с мужчинами. Свидетельство о браке. Жена Вася, муж Петя. Правда, все. И вы не имеете права критиковать это под защитой закона. Вы уже не имеете права критиковать все. Закон это узаконил. В Финляндии узаконилось. Здесь, слава богу, еще не законено, но кто его знает, что будет дальше. Кама это не шутки. Ну хорошо, узаконили. Теперь-то довольны. Можно и в браке, и вне брака, и с кем угодно. И такой брак, и такой брак. Теперь довольны. Вот, нет, недовольны. Еще больше. Теперь ты, душенька, довольна. Дурачина ты, простофиля. Выпросил корыто. А на избу ты посмотрел? Она еще больше недовольна. Это кама, старуха это, знаете. Это дед Брамачарь, он был раньше. Ему было... Он связался с камой, видите, начался прогресс. Вот этот прогресс, он идет дальше. Что же дальше? Дальше ему уже все равно с кем. Дочь, отец, мать, сын, друг, подруга, животное, кто угодно. Это же не голые слова. Я не хочу это все украшать примерами, но вы сами прекрасно это слышите. Это самая интересная тема сейчас в обществе обсуждается. Кто как и кто с кем и все остальное. Ну, кама теперь начинает свирепствовать. Смотрите, все различия снесены практически. Есть такие группы людей. Вообще никаких нет критериев. Жизнь свиньи. Свинья не различает. Ни друга, ни сестру, ни мать, ни отца, ни дочь. Все равно, все едино. Секс с каждым возможен вообще, с кем угодно. Ну теперь-то, конечно, все счастливы. Все, все границы сметены. Вот нет.
Что же дальше? Сегодня мы приводили пример в парламенте. Последнее, предпоследнее, не последнее. Что же дальше делает кама с человеком? Почему это такой враг, говорится, этого мира? Он делает чудовищную вещь. Появляется человек, который навел ужас на весь Санкт-Петербург. Ну, их гораздо больше было на западном мире. Кама там, передовое место для камы. Но в Петербурге, кажется, был такой один случай, я не знаю. Навел ужас на весь город. Невзоров лично выступал по ТВ и предупреждал всех женщин: будьте внимательно осторожны, не знакомьтесь, не разговаривайте ни с кем из знакомых мужчин, никуда не соглашайтесь на какие встречи, на какие приглашения. Ганнибал появился в городе. Он приглашает женщину к себе домой, насилует, убивает, разделывает на части, в течение месяца съедает. Уже все он взял от нее, понимаете? Уже проживал ее всю, с головы до пят всю. То есть все уже извлек, все, что возможно. При этом, когда его спрашивают на суде: ну, вы наверняка сожалеете о том, что случилось. Ваша жизнь, конечно, ну, прискорбна, но так заканчивается. Высшее мера наказания. Неудачно, но вы сожалеете, конечно, о том, что было. Говорит: вы знаете, я вам честно скажу, ему уже было терять нечего. Если меня сейчас отпустите на свободу, я буду делать то же самое. Это ни с чем не сравнимое блаженство. Кама. Счастье, говорит, это так хорошо. Кама. Я так удовлетворяю свои чувства, вы знаете, представить себе не можете. Такого счастья вообще не бывает. Люди содрогнулись и ликвидировали его. Но каму вы же не ликвидировали. Они появятся, потому что как раз здесь говорится об этом. Яги-то нет. Она расширяется. Она не используется для жертвы в каких-то хороших направлениях. Как? Греха с хашем. Есть кама, семья, дети, воспитание, образование, культура, жертвоприношение, благотворительность. Вот так она нейтрализуется, вот так она, так сказать, становится чем-то цивилизованным, важным в обществе. В другом случае человек доходит до состояния Ганнибала, и остался последний шаг. Последний шаг, кама, завершающий. Она сейчас его убьет, смотрите. Атмаха называется. Убийца собственной души. Он все испробовал, этот человек. И он говорит: я имею опыт этого мира. Я все испробовал. Мой вывод такой, что мир – дерьмо. И будьте вы все прокляты. Открывает окно. С 50-го этажа. Без парашюта. Вот он всем. Мокрое пятно. Все, конец. Сейчас столько самоубийств. Кто же их кидает с этих этажей? Кама? Вот он результат. Держите в рамках семьи. Вот она цивилизация. Вот тут она принесет пользу. Это жертва. И она делает людей счастливыми. Так же, как брахмачари получает знания и получает счастье, так же и грехастха, который жертвует своими чувствами и наслаждениями для ради жертвы, ради яги, ради блага других, так же становится счастливым человеком. Когда-то, я помню, в детстве мы жили на Сахалине, и когда я был ребенком, мы не закрывали двери на замок. Практически никто не делал этого в нашем городе. Мы ходили, просто закрыв двери, все. Потом появились ключи, замки, и писали записку: мама, ключ под ковриком. Можно было не писать, потому что все знали, что ключ под ковриком. У всех был ключ под ковриком. Их даже было видно. Вот коврик, и там ключ торчит. Все. В любой квартире. Чисто формально. Бабушка ходила из дома, из частного дома своего. Палку к двери так прислоняла, знак того, что дома никого нет, и уходила. Не было замков. Люди не боялись ничего. Сейчас что происходит? Замки по всему периметру. Вот есть такие замки, знаете. Так они вклиниваются в эти косяки. Вот, так сказать. Там железные двери, пули не пробиваем, бронированные. Там такой вот, значит, глазок. И вы смотрите оттуда, как из тюрьмы. У вас на свидание кто-то пришел. На окне у вас решетки. Большие стены. Вокруг дома хороший забор с собакой. Все организовано. Человек сам себе построил тюрьму и сидит, углядывает оттуда. Кто посадил его туда, скажите? Кама. Ну, кто посадил его в тюрьму? Он же свободный человек. Что он сделал? Кама устроила все так. Пожалуйста. Яги нет. Отдай, говорится, все это лишнее. Выбирайте железные замки. Не нужны они. Когда бабушка говорила: а что у нас воровать? Говорит: не боюсь, а что там нечего воровать. Пусть приходит, пусть смотрит. Там пирожки сидят на столе, больше ничего. Больше ничего.
И люди были добрые при этом. Пожалуйста, можете зайти в любой дом и так далее. Все было открыто.
А сейчас они накапливают, 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 но поскольку они несчастны, они завидуют, они в беспокойстве живут, они прячут все это. Как бы кто ни пришел и не увидел, сколько у меня денег. Знаете, честно, современная психология, когда он деньги считает, кто-то дверь открывает, он вздрагивает сразу же и прячет быстро это все. Ну вот. Потому что он говорит, мои деньги. Если кто-то увидит, опасно. Я объясню почему. Когда жадный человек смотрит на какие-то объекты, он уже присваивает себе их. Он уже, как это хорошо, если бы это были мои деньги. Когда кто-то смотрит на ваши деньги такими глазами, вы просто прячете их сразу же быстро. Потому что только он взглянет, уже он присваивает их себе. Уже начинает завидовать вам. Уже беспокойство приходит. Как сказка Синдбад-мореход, он путешествует, он привозит какие-то вот ценности, богатства, привозит много рассказов, интересных историй. Друзья собираются послушать его, Синдбада-морехода. Он рассказывает о том, где он был, какие опасности преодолел. И затем половину своего богатства, которое он привозит, раздает друзьям. Все уходит счастливо. Все. Такая традиция. Почитайте. В тех книгах так написано. Половину богатства берет и раздает всем. Жемчуга, все, все друзьям. Ради чего? Ради дружбы. Чтобы не было зависти. Там, где есть зависть, какая может быть дружба? Яги означает, что устраняется зависть в обществе. Жадность устраняется. Капитализм и коммунизм полностью устраняются. Что капитализм – это жадность, а коммунизм – это зависть. Если мы начнем совершать ягью, в нашем движении мы должны это делать. Не будет ни зависти, ни жадности. Будет любовь. Например, здесь мы видим, есть пожилые люди. Они преданные, либо интересуются сознанием Кришны. Какие у нас обязанности по отношению к ним? Для грехастхи, не для брамачари. И надо давать им деньги. Не спрашивай об этом. Просто потому, что он пожилой человек. Пожилой человек есть, вот вам немножко денег перед уходом даете все. И все могут чуть помогать. Традиция. Я был с одним стариком, преданным в Индии, на Мадвипе. И когда мы ходили по лавкам, смотрели товары, ему всегда что-то дарили, а мне нет. Я думал, ну почему ему дали? А мне, вот я там стою, мне вообще никто не замечает. Но мне дошло, он старый, я молодой, все ясно. Как только увидят, оп, сразу что-то заворачивают, подарок. Вот очередь в просадом рум большая, на фестивале много людей за просадом. Обед, все голодные. Старик идет, все расступают сразу же. Проходят прямо, никакой очереди, сразу туда вперед. Такова культура, ягья. Мы должны жертвовать своими желаниями ради других людей. То есть мы должны замечать, кому нужна помощь, у кого есть какие-то проблемы, нужна эмоциональная помощь, нужна финансовая помощь. Вы думаете, мы не можем друг друга поддерживать? Можем. И у нас, на самом деле, никаких проблем не будет в обществе. Ни одной, если не будет жадности и зависти. Ни одной проблемы не будет. Ни у кого. Если будут отсутствовать два эти фактора. Мы были на Ганга-сафари с Гуру Махараджем, путешествовали по Индии, и нищий иногда просит пожертвования. А мы смотрим, что делает гуру, когда просит пожертвования. Гуру проходит мимо. Он оглядывается, мы тоже проходим. Он говорит, нет, я саньяси, я не должен давать пожертвования. А грехастхи могут давать пожертвования. Вы можете дать пожертвования этим людям. Потому что это долг грехастхи, то он должен это делать. Саньяси должен брать какое-то пожертвование и благословлять. Все, больше ничего. Грехастха не должен брать пожертвования, должен давать пожертвования. Если он берет грехастха, это позорно для него. Если он просит и берет, позорно для него. Когда он дает, это благочестие его. Если у грехастхи много детей, он благочестив. Если мало детей, он не очень благочестив. Если совсем детей, неудачный ашрам. Но если он нечистый преданный, просто двигать об ашраме. Тогда как для брамачария неблагочестиво иметь детей на стороне. Вот он живет в Ашраме, у него там куча детей, скажем. Неблагочестиво, видите, нехорошо. А для грехастхи очень хорошо. Господь Чайтанья отверг Харидаса-младшего, известная история. Как это было? Харидас-младший пошел за рисом для Господа Чайтанья к одной известной преданной пожилой женщине. Она с такой любовью этот рис выращивала специально для Господа Чайтанья, что Господь Чайтанья хотел только у нее рис получать. И чтобы приготовить рис, послали Харидаса младшего саньяси. Он пришел в этот дом за рисом. Женщина поняла, что теперь они будут готовить тебя для Господа Читания. И послала там молодую женщину. Там была еще молодая женщина, Прабхупада говорит. Эта молодая женщина увидела, что пришел саньяси за рисом. Повернулась к нему спиной и пошла вглубь дома за рисом. И Чхот Харидас посмотрел ей вслед. И у него появилось некоторое похотливое желание. Мимолетно. Поскольку он саньяси, он схватил, выбросил все это из головы. Опустил глаза, дождался риса, поблагодарил, тут же ушел, не вспоминая больше. Он проконтролировал свои чувства. Рис приготовили очень хорошо, полили ги. Брисан ждал все остальное. Господь Читания взял горячего риса с ги, много сам же, в рот. О, удивительный рис. Откуда это? Это от этой преданной. Это она выращивает специально для тебя. С любовью. Очень хорошо, Господь Читания. А кто принес этот рис? Чхота Харидас ходил. Закончив трапезу, Господь Читания вышел. Омыл руки и рот. Стопа вошел в свою комнату, позвал слугу и сказал: «Чхота Харидас отныне не может видеть меня. Не должен приходить. Мы должны пускать его ко мне. Все. Все помертвели, когда услышали. Это было самое страшное для них. Лишиться общения с Господом Читания. За что? Я, говорит, думаю, Господь Читания, что для саньяси лучше покончить жизнь самоубийством, чем смотреть на женщин с вожделением». Чхота Харидас не пережил этого. Он покончил жизнь самоубийством. Но в тонком теле Гандхарова оставался всегда рядом с Господом Читания и пел красивые песни и паджи. Одна история, видите, какая тяжелая. Это была такая тяжелая история, что преданные Господа Читания, близкие спутники, даже во сне перестали думать о женщинах. Даже когда во сне женщина снилась, они сразу отворачивались. Кто-нибудь умеет так делать? Надо учиться, пока не поздно. Нужно с греха с хашима начать, чтобы когда жена приснилась, с ней сразу отворачивалась. Но с другой стороны, видит женщина, если ты беременная. Это твоя жена, спрашивает он. Да, моя жена беременная. Грехастый. Что говорит Господь Читания? Очень хорошо. Хорошо, да грехастый, это хорошо. Почему? Вожделение. Он имеет право на наслаждение чувств. Хорошо, да, верно. Но он берет ответственность на всю жизнь за это наслаждение. Одно зачатие и всю жизнь воспитывать ребенка. Окупается. Да, имеете право в этом случае. Если вы берете ответственность, имеете право. Это благочестие, очень хорошее. Хорошая жизнь, цивилизованная жизнь. Правильно. Вот с такой ответственностью и появляются хорошие дети, хорошее потомство. Это уже не является просто сексуальной жизнью. Это цивилизованная жизнь. Мы все рождены. И от нас многие родятся. Ничего плохого в этом нет и неправильного. Вопрос, как родятся и какие они будут. Вот в чем главный вопрос. Сегодня об этом тоже спрашивали в парламенте. Где наука-то неизвестна. Как управлять людьми, если поколение становится все хуже и хуже? Вот они вырастают, сразу наркотики берутся, сразу же, в 9 лет уже. Что вы с ними потом, как вы будете управлять этими людьми вообще? А потом они уже в парламент проникают, такие люди. И колятся, и управляют одновременно. А новое поколение приходит, еще более деградированное. Как, куда же это управлять? Как же вы можете поднять цивилизацию? Как вы можете изменить все это? Управляя сексуальной энергией, здесь говорится, это долг грехастый. Вот нужно удерживать в семье. Раз в месяц, все. Одна женщина спросила на таком семинаре в Москве. Что делать? У меня муж, он ничего не хочет делать, он ленивый. Не хочет работать. Не выполняет своих обязанностей. Вот как вы говорите, у него же есть обязанности, он не хочет выполнять. Что делать? Я посмотрел на эту женщину и понял, в чем дело. И сказал. Сексуальные отношения раз в месяц и заработает. Очень хорошо будет работать. Но если вы хотите, чтобы он удовлетворял все ваши чувства и еще работал, так не получится. Важно что-то одно выбрать. Вот это разум. Итак, есть похотливые женщины, похотливые мужчины.
Но каков результат этого? Никто не хочет выполнять своих обязанностей. Их хотят просто воровать деньги. По городу гоняют, думают, где взять деньги, где взять деньги. Вот и все. Вот и вся цивилизация. Каков результат, смотрите, жалкий. Более того, если женщина, она не сосредоточена на служении мужу, а лишь пытается извлечь чувство наслаждения, она попадает в самое жалкое положение. В чем сила женщины? В ее чувствительности, женской природе. Если же она превращается в мужчину, думая только о наслаждении чувств, она теряет свое могущество. И в итоге становится никому не нужной. Это самое плохое положение для женщины, самое позорное, которое есть. Женщина никому не нужная. Представьте себе, сейчас таких женщин очень много. Если бы не сознание Кришны, это было бы настоящим бедствием. Сознание Кришны мы все, конечно, нужны. Кришне нужны, гуру, мы ищем, нашли это прибежище, видите? Но вы посмотрите, что творится вокруг, какой ад. У этих людей нет прибежища. На самом деле нет прибежища. Они занимают самое жалкое положение, ужасное положение. Ожидают любого встречного какой-то помощи. Кто же меня возьмет? Кто меня возьмет? Кто меня возьмет? При этом не понимают ни своих обязанностей, ни долга, ни яги, ни понятия счастья не существует у людей, ни понятия чести, ни совести, ни родины. Вот смотрите, что происходит. Поэтому очень важные моменты описываются здесь. Яги нужна. Нельзя развивать жадность и зависть. Нужно отдавать часть своей энергии на общее благо в сознании Кришны. Самое большое благо – распространение духовного знания. И сегодня люди сказали, вот говорит, интересно, вот вы пришли, ведь мы как раз об этом и думаем, что нужно какое-то духовное развитие общества. Я говорю, вы знаете, в России тоже об этом думают. Политики. Я читал книгу «Национальная идея», написанную политиком одним в Москве. О чем он это пишет? Какой выход? Любовь к Богу. И приводит наши примеры из лекций даже, не с них даже, а из лекций. Представьте себе. И интересуются этим. Задорнов, знаете, такой юморист. Он же наш человек, он же проповедник. Недавно читал «Веды», говорит, выступает. Он может говорить без умолку несколько часов. И он веселит людей и проповедует одновременно. И в «Ведах» описывается, что наша земля – это личность, пхуми. И у нее есть части тела. Смотрите, вот посмотрите на глобус. Индия, видите, это сердце планеты. Похоже? Похоже. Сердце. Душа планеты. А Россия, что это такое, смотрите? Мозги планеты. Вот тут все думают, передумывают. Тут проблемы все в голове, в уме. Самое проблемное место. А Америка, смотрите, северный, южный, что такое? Желудочно-кишечный тракт. Вот он так смешно преподает все это, ну, общается со Свасти. Свасти, он тоже юморист, он преданный. Сейчас так распространяется, смотрите. Если мы не хотим распространять, то будут Задорнова распространять, будут политики распространять. Он пишет о любви к Богу, но он не может ее объяснить, он же не преданный. Он услышал, он подхватил эту идею. Ученый один появился сейчас в Москве. О чем он говорит, этот ученый, философ? Что человек должен быть в экстазе. Я не знаю, откуда он это взял вообще. И он сейчас теорию придумал, какую? Что каждый день нужно петь и танцевать человеку. А только потом идти на работу. Вот я не знаю, откуда они это берут. Я еду по Москве, реклама висит. Очищено молоком. Откуда они это взяли? Откуда они знают, что молоко очищает? Скоро будут писать «очищено кровью навозом». Потрясающе. Это везде как-то проникает, как-то уживает. Смотрите, вот это знание, эта культура, это ягья, она делает людей более вдохновленными. Когда мы говорим о семейной жизни, о ведической культуре, люди с ума просто это сходят. И так радуются, когда слышат все эти вещи. Как будто давно это уже ждали. Все люди принимают сознание Кришны, все до единого. Это мой опыт такой. Прабхупада сказал, я обидел весь мир, и я вижу, люди везде хорошие. Ими управляет горстка негодяев, демонов, вот и все. Вот и все положение в обществе. Нужно общаться с людьми и объяснять эти принципы. Особенно в нашем обществе мы должны утвердить принцип яги, жертвенности. Взаимопомощи, любой. Моральной, финансовой, духовной, нравственной, какой угодно. Должны быть внимательны к этому.
Если мы это утвердим в нашем обществе, то, конечно же, это будет заразительно, очень заразительно. Если это будет работать на практике, если люди придут. Бхакти-лока называются такие места, как это, храм Хари Кришны. Бхакти-лока, что это такое? Приходите сюда, и здесь любовный обмен. Здесь ничего не покупается, не продается, здесь любовный обмен. Вы, конечно, можете купить там просад. Можете. Но по закону все должны тогда подойти, протянуть руку, раздайте немедленно. Вот так в храмах Индии мы были. Мы пошли покупать просад с целью вывести оттуда, из храма. Может быть, в Россию приехать, распространить, все захотелось. Но мы купили кульки с просадом. Как только дошли от этой лавочки в храме, тут же нас окружили люди и протянули руки. Ничего не выносится, все сразу раздается. Ну, конечно, что-то мы вынесли оттуда для раздачи в России. Особое место. И мы не могли понять, почему там такое счастье в этом храме. Вдруг поняли, это бхакти-лока, это всегда любовный обмен. Все предлагается Богу, а потом тут же все раздается. Все предлагается Богу, тут же всем раздается. В течение всего дня, много лет, много тысяч лет это происходит. Это же храмы Индии. Вы на вокзале выходите в таком городе, а там Вайкунтха просто. Такая атмосфера в городе вообще возникает. На Мангал-Арати 7 тысяч человек каждое утро. Храм – трансцендентное место, где люди должны забыть о скорби, о печали, о разногласиях, о дружбе, о вражде, о чем угодно. Просто бхакти-лока. Предлагаете с любовью – раздаете, получаете. Предлагаете – раздаете. Храм Вриндавана – то же самое. Сейчас в Кришна-Баларам приходит каждый день тысячи людей. Это центр Вриндавана, Слава Прабхупада говорил. А что там делают? Там все предлагают божествам и постоянно поют киртан. Круглые сутки воспевают. За эти годы это место полностью одухотворилось. Вы же были там, видели? Все хотят поехать со всем миром послушать Аиндру, допустим. Он может всю ночь петь, и для него это не проблема. И в это время божествам несут гирлянды, несут просад, несут фрукты, и тут же раздают все это постоянно. Все утопает в этом блаженстве. Вот весь секрет. Предлагать Богу и принимать от Него. Говорить о Боге, слушать о Боге. Воспитывать сознание Кришны, работать для Кришны, часть денег жертвовать, это наша сокровенная часть жертвы. Ради этого мы с ним работаем. Чтобы совершить ягью, а остальное не проблема, поддержать себя. И таким образом устанавливается принцип счастья. Вот он. Это активный принцип, видите? Это не то дешевое счастье, когда человек включает телевизор и думает, что теперь ему все доступно, любые наслаждения я могу видеть, все наслаждаться. Вот такое счастье. Счастье в тамасе. Эти картинки мелькают, он уже совершенно ничего не может воспринимать глубоко. Теряет глубину мышления, теряет понятие абсолютной истины, теряет понимание Духа, Бога, все теряет, все святое теряет, это одноглазый гуру все высасывает из него. Компьютерные игры то же самое, включает, погружаешь туда. И какой результат? Тамас. Просто убийство времени. Не думайте, что время можно убить. Время убивает нас в этом случае. С каждым заходом и закатом, восходом, закатом солнца время убивает материалистов. Преданных приближает к Богу. Сегодня получил интересную историю из Днепропетровска об уходе одного преданного. Шри Хари звали его. Но он ушел еще раньше, но сейчас пришла история, хорошо очень написана на самом деле. Я бы даже прочитал ее, но я вот не взял компьютер. Я получил сегодня это письмо. А вчера немножко преданным об этом рассказывал. Ему было под 40, они пишут. То есть молодой. 35-36 лет, кажется. Саркома. Диагноз. Все, уже была запущенная форма. Врачи сказали, бесполезно, даже не будем лечить особенно. То есть у него уже считанные остались дни, проживет. И преданные пытались сказать ему об этом, но не могли сказать, что у него смерть на носу. Но нужно решить сказать такое. Не уполномочили президента. Президент пришел с преданными и сказал, у тебя скоро экзамен. Сдавать экзамен нужно будет скоро. Он учился на бхакти-шастрах в то время, и он не понял. Он сказал, ну, а у меня же еще и полтора месяца бхакти-шастры. Нет, полтора много, меньше срок у тебя. То есть другой экзамен. Ты должен уйти из жизни. Выдержать последнее испытание. У тебя серьезная болезнь, врачи сказали, мы тебе говорим. И все наблюдали, что же он, как он реагирует на это. Преданный же тестируется, да, ну, что он будет думать, что он говорит, как он поведет себя. Преданный нет. Он спокойно отреагировал. Умиротворенно, он опустил голову, подумал, сказал, ну, на все воле Бога. Преданные обрадовались. Наш человек.
Они постоянно спрашивали, о чем ты сейчас думаешь, что ты сейчас хочешь, как ты это переживаешь и прочее. Они спрашивали. Он говорил, коротко отвечал на их вопрос. Поместили его там, недалеко от храма, есть домики, вот, чтобы он там жил, чтобы преданные были близко. Читали ему Бхагаватам, читали Чтанчаритамриту, все это было. Но это же тяжелая болезнь, стали разрушаться даже кости. Если рак входит в кости, это ужасные боли, страшенные боли, говорят. Я не знаю, говорят об этом. Говорит, вы не представляете, как я сейчас мучение чувствую. Невообразимое. Говорит, невозможно, говорит, представить. Не представляете, это какие-то страдания. Приходилось терпеть, и обезболивающие славы помогали. При этом нужно было слушать о Кришне, при этом говорили, слушай, 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 сейчас тебе нужно слушать. Очень скоро ты уйдешь уже. Попытайся отвлечься от этой боли, вообще от тела. И они получили такую уютную реализацию, когда видели, что происходит с его телом и прочее. И вот эта борьба со сознанием Кришны, когда он боролся за это, при этом чувствовали, что вот это тело превращается в что-то ужасное. Кожа с костями, с этими трубками из тела, знаете, и все остальное. Это столько неприятного зрелища этого тела. Но они чувствовали при этом к нему глубокое уважение и развивающуюся любовь к этой личности за его вот эту духовную борьбу. Это было удивительное чувство, что любовь никакого отношения к телу не имеет, оказывается. Любовь божественная, когда человек стремится к Богу, она автоматически проявляется, она распространяется автоматически. Не нужно даже думать об этом специально, где эту взять любовь. То есть многие преданные видели, как это происходит, они получали глубокие реализации. И в день самой смерти все увидели вот такую трансформацию. Это удивительное письмо, потому что смерть пришла сначала как нечто ужасное. Могильный холод и был ужас. Даже у тех, кто присутствовал в комнате, это распространилось на них. Все поняли, что эта сила вошла в него. Смерть пришла. Чисто физически даже не это ощутили. Женщина, которая стояла у его изголовья, чтобы повторять мантру, специально поставленную, чтобы он слышал мантру, не могла произнести ни одного слога. Она как будто была парализована этим страхом и холодом. Его же тело скрутило в бараний рог судорога. Лицо исказилось в ужас, глаза расширились. Его всего трясло. Все думали, это ужасно, ужасно. Это самое худшее, что можно представить. Это чудовищная сила, миллиарды сильнее раз любого человека вообще. Она может им что угодно сделать. Человек полностью бессилен, как маленькая щепка, говорит, на этих волнах океана бросает сейчас куда угодно вообще. Такое ужасное состояние. И все ахнули, неужели такой конец? И они кричали ему в ухо, кто-то закричал мантру, стал подносить изображение близко, и он увидел что-то перед собой. То ли божество, то ли он вспомнил гуру, то ли Прабхупаду, я не знаю. Но его лицо стало распрямляться, глаза остановились, руки складываться пранаму. Преданные поняли, все. Все кажется нормально. Сейчас что-то перед ним, что-то видит духовное, он поклоняется. И тут же, говорит, что-то проявилось, кто-то проявился другой совсем. Была устранена эта ужасная атмосфера страха, холода, мягко, экстатично, тепло, нежность пришла. Боль вся ушла, у него расслабился, он счастливый ушел. Это мада же у изголовья, как из пулемета, «Харе Кришна, Харе Кришна!» Все просто на глазах было показано. Смотрите, вот одна сторона, и вот совершенно другая сторона. Вот она Яги. Думайте о Кришне. Этот преданный перед Богом сказал, важно просто думать о личности Бога. Ни о чем-то другом. Ни о Брахмане, ни о Параматме, ни о философии. О личности Бога. Больше ничего не нужно, говорит. Все остальное уйдет. В момент смерти останется только Он, кто может помочь. Больше никто. Это его последние наставления были. Как и говорил, помните Шанкарачарья, умствующие глупцы, прекратите эти спекуляции, в момент смерти они ему не помогут. Только имя Говинды поможет вам. И мы получаем сейчас подтверждение, это будет книга. Книга с историями преданных, которые ушли из жизни. Когда мы собираем материал сейчас. Если в Минске здесь у кого-то есть опыт такой, вот наблюдал, видел. Даже можете написать историю смерти родственника, если вы преданные получили реализацию особо от этого. Тема смерти будет рассматриваться, для книги тоже будет хорошо. Как это помогло, как это повлияло на нашу духовную жизнь. Такая книга тоже планируется. То есть, другими словами, этот стих можно объяснить так, что сознание Кришны – это образ жизни. Как Прабхупада говорил, это ягья. Это не какая-то теория, где нет тела. Можно сигареты из кофе рассуждать. О душе, о Боге, о голодных людях в мире, о политике,
раскачиваюсь в кресле-качалке у камина. Вот такое сумасшествие выдается за здание. Нет, нужно посвятить себя. Ягья, и это сделает ли человека счастливым и принесет удивительные плоды, благо. То, что сделал Прабхупада, он свою жизнь посвятил людям этого мира, проповедуя. Таков результат, видите. Только люди становятся счастливыми, получая знания по милости Шрилы Прабхупады. Хари Кришна. Пожалуйста, будут ли вопросы? Когда человек выполняет свои обязанности, он не совершает греха, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Когда выполняет чужие обязанности, совершает грех. Поэтому очень опасно следовать чужому пути. Это процесс самоосознания. Мы должны понять свой долг. Как пример, если я упал вот здесь, вот тут я упал, я же не могу подняться там. Я должен здесь же подняться со своего положения, выполняя свои обязанности. Нужно уважать это воплощение, эти возможности, которые нам дает Бог и природа, чтобы достичь совершенства в этой жизни. Любая человеческая форма жизни предназначена для осознания Бога. Любая. Даже чандал может стать преданным. Это надо ценить. Нужно начинать с себя именно. Тогда человек живет безгрешно. Если он подражает другим, это грех. Люди носят эти западные тряпки, подражают западным актерам. Это греховный менталитет. Отсюда исходит много неблагоприятного. Все должно быть самим собой. Во всем, и в профессии, и, как скажем, мужчина и женщина. Их сделали равными сейчас. Зачем? Это же греховно. Женщина должна быть женщиной, а мужчины – мужчины. Зачем же менять их с ролями или уравнивать эти вещи? Это очень греховно. Позорно даже. Но это нынешняя культура. Мы не об этом хотим сказать. Может быть, так было. Вы услышали, не знаю. Суть в другом, что врач может сказать больному, что твое тело грязное с целью лечения его. Также и мы, когда указываем на то, что тело греховно, для чего указываем? Чтобы очиститься. Чтобы не признать это как факт безвыходный, как гробовая доска, знаете, гвоздь забил и все. Нет, чтобы человек смог очистить себя. Чтобы набрался решимости очистить это тело грязное. Выйти с этого положения. Собираться друг с другом в гостях. Кто должен быть лидером? Не обязательно должен быть лидер, должна быть дружба просто. Друзья просто собираются, обсуждают. дружеской атмосферы. Обсуждение значит, что все принимают участие. Здесь нас много, здесь мы не можем обсуждать, поэтому здесь другой принцип. Здесь один говорит, все слушают, лекция идет, храм. А когда вы собираетесь в гостях, то как раз для этой цели, чтобы как раз вот всем участвовать, обсудить все это. Обычно ведущий хозяин дома. Тот, кто хозяин, он по праву хозяина ведет. Это его дом, он управляет, служит таким образом. А в другом доме другой лидер, другой хозяин. Таков этикет. Если мы приходим в гости, по этикету хозяин должен служить гостю и не спорить с ним. То есть гость может сказать все, что думает. Хозяин не должен спорить с ним. Если хотите что-то сказать друг другу, ходите в гости. Если хотите ответить, приходите тоже в гости. Но вам будет служить хозяин, и ваши отношения будут лучше, 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 лучше. Через служение устанавливаются. Не через споры отношения устанавливаются. Не через выяснение отношений, а через служение. Поэтому ходить в гости – это самое лучшее для того, чтобы лучше свои отношения установить. А есть незваный гость еще. Это еще ценнее. Когда в Петербурге однажды, когда строили храм, преданные подумали, ну вот мы все силы храма отдаем, а про намахаты забыли. Давайте намахаты вот восстановим, разовьем. И стали думать об этом. И попросили в моей квартире у меня собирать лидеров намахаты. Просьба, значит, можно вот прямо у вас в квартире лидеров собирать? Ну, хорошо. Вот я встречаю гостей. Я хозяин квартиры, получается. И приходят гости, я чувствую, что я радуюсь, хотя этих людей вижу в храме часто, постоянно. В храме я не радуюсь им. Ну, пришел и пришел, ну, иди к божествам, иди туда. Ну, у каждого там свои дела. А когда к вам лично приходит, видите, уже другое отношение. И мы... О, кто пришел? Как будто не видели никогда. Ну, я там еще что-то делаю, может быть, там думаю, как просад приготовить, что-то еще. Они уже сами встречают друг друга. И то же самое. О, кто пришел? А там на площадке ниже, вот у окна, два алкоголика стоят. С улицы они зашли в подъезд. У них там бутылка, значит, такая бумажка с рыбой там, знаете, с жареной. Пьют, закусывают, время проводят хорошо. И вот они наблюдают это. Преданные тянутся где-то час. Один пошел, в ту же дверь позвонил. О, кто пришел? Бух, дверь закрывается, они смотрят все это. Чокаются, выпивают, смотрят дальше. Еще один с цветами идет, звонок. О, кто пришел? И целый час так, такие возгласы, такая радость, значит. Все вроде собрались, звонок, дверь, я иду открывать. Открою дверь, стоит алкоголик. О, кто пришел? И он стоит с деньгами, говорит, хочу пожертвовать деньги. Этот человек, вот знаете. Я, говорит, таких добрых людей, говорит, никогда не видел, чтобы радовались друг другу. Просто вот принес деньги, отдал, говорит, я не буду беспокоить, и ушел. Представьте, вот такой был эффект. Удивительный. Так что приходите в гости. Это очень важная культура. Раньше люди только этим и жили, что ходили в гости, работали, но вот главное пойти в гости вот кому-то. А сейчас с этим телевизором, с этими зрелищами, вся эта человеческая культура, она в опасности, серьезно. Поэтому, видимо, часто люди приходят недовольные уже на лекцию, недовольные сидят, недовольные вопросы задают, потому что отношений нет. Это все хорошо, когда есть отношения у нас. Любовь, служение поддерживается этим принципом. Так мы говорим о любви, а люди приходят, а где ваша любовь-то вообще? Да, она должна поддерживаться. Вот этот принцип намахат очень-очень важен. Есть три пути в сознании Кришны. Каждый может прийти к совершенству, привести. Путь служения приводит к совершенству. Путь героизма и путь учености. Прабхупада был гением, он владел всеми тремя. Он был героем, был ученым, был слугой. И вы можете выбрать любой из них, либо три. Если вы хотите продавать прасад, это путь служения. А если хотите бесплатно раздавать, это героизм. Вы на выбор можете выбрать. Но если вы выбираете что-то, не сворачивайте с этого пути. Делайте до конца жизни это. И тогда люди это оценят. Он всю жизнь бесплатно раздает пищу, смотрите. Всю жизнь это делает. Ни день, ни два. Это его миссия. Вот тогда это будет великая вещь. Можем продавать как служение просто. Себя поддерживать, другим помогая. Выберите путь. Это не административный вопрос. Вот если хотите, можете бесплатно. А где запрет? Я знал человека, который делал это. Бесплатно раздавал прасад. Он жил в Челябинске. Он раздавал прасад примерно больше года, я помню, это дело. Он жил в ашраме брахмачарьев. Ночью готовил хворост. Пек в масле. И целый день потом распространял бесплатно по автобусам. Прямо в автобус заходил, раздавал с корзиной. Я говорю, как же ты это все финансово решаешь? Нужно же на что-то готовить. Он говорит, люди меня сейчас засыпают деньгами полностью с ног до головы. Сначала меня боялись вообще. Ну, представьте, в автобусе едете, и вдруг кто-то с корзины вам угощает всех. Все просто шарахались, потом брали, нюхали, не доверяли и прочее, смотрели друг на друга. Ну, сумасшествие какое-то. Никто к этому не привык вообще. Потом раскусили. Через месяц-другой они уже ждут. А, идет, идет уже с корзинкой. Ага, идет. Уже руки протягиваются. Уже. А потом, говорит, деньги стали сыпаться в эту корзину просто, в обмен. Когда понял, что это монах, что это вот освященная пища, люди стали это понимать, и начался обмен. Он это делал. Было очень интересные лилы. Это были лилы именно, лилы. Но это путь героизма, жертвы, особой жертвы. Мы хотим сказать, что это не устанавливается административно, это еще наш есть личная потенция у каждого. Потом об этом обычно не спорят. Кто-то может продавать хорошо тоже, просад получат люди. Но если вы еще... Нет, не входит. Не входит. Каждый имеет право на свою долю. Иногда преданный делает что? Он бескорыстно начинает действовать, вообще бескорыстно. Потом, когда остается без ничего, он говорит, только посмотрите, что со мной сделал бескорыстное преданное служение. То есть он до конца должен дойти этим путем. Если он же такой выбрал путь вот героизма, ну, тогда вот трудно, но иди до конца уже этим путем. Вот умри, но не сворачивай. Это путь героизма. Поэтому обычно героев меньше. Обычно мы должны быть уравновешены в знании находиться и в служении. То есть как равновесие сохранять? Я имею право на свою долю. Так, я понимаю это. Я могу продать что-то, взять себе, на эти деньги что-то приготовить снова и так поддерживать. И я это вот уравновешиваю. Все, я доволен, все довольны. Равновесие. Вам Пурнам все равно весь находится. Такие знания. Но герои это другие люди. Их не интересует вам Пурнам. Несут вот полное удовлетворение Кришны, они готовы сейчас вот прямо. Но тогда единственная вещь, которая требуется, до конца дойти этим путем. Признак, когда у брахмачарья яги закончилась в уме уже. Это просто, что в уме уже вместо Кришны кто-то другой. Уже не сгорает, не переваривается. Шлоки слушает, не слышит уже. Несварение желудка наступает. Температура повышается, тошнота наступает. Нет, не могу этой жизни больше жить. Такой простой признак. Алтарь открывается на приветствие божества, там она. Вот такой признак.
Часто общаешься с разными людьми. И господин, например, очень много сейчас говорит, что в принципе замуж не будет. Как же брахмачари, которые говорят, что как бы не апеллируют тем, что ну на самом деле все это как бы ну, это временно, сейчас оно пройдет, и он постоянно теперь.
опять же, путь героя, может быть, если он не хочет сворачиваться с этого пути, хочет выдержать все это, может попытаться. Опять же, это личное решение. Что касается матриджи, которые не хотят выходить замуж, сложнее ситуация. Они чувствуют влюбленность в гуру. Но гуру это не муж. И ждут трудности. С гуру мы не можем иметь супружеские отношения. Поэтому нужно трезво мыслить. Стараться как можно трезвее мыслить. Кому можно давать пожертвования, какова квалификация берущего пожертвования. Прабхупада говорит, самое лучшее пожертвование это для тех целей, чтобы распространять духовное знание. Это первое, номер один. Значит, можете давать духовному учителю пожертвования, поскольку он проповедует в миссии находится. Можете помогать преданным, которые полностью заняты в миссии распространения. Книги распространяют, также проповедуют. Монахи, живущие в храме, активные, очень преданные. Им нужно помогать в хорошей яге. Потом, это браманы, скажем так, заняты в миссии распространения. Потом идут женщины, старики, дети и еще есть коровы. У вас есть ферма, там 40 коров, тоже можно жертвовать для поддержания. Это все принесет благо в обществе. Значит, корова квалифицирована получить пожертвование. Ребенок тоже квалифицирован на обучение, на поддержание. Одинокие женщины также квалифицированы получать пожертвование. Если они, конечно, не заняты греховной деятельностью. И старики, как мы сказали, тоже нужно что-то давать им. Почему нет, я думаю? Это не является нарушением, строго говоря, любая добродетель есть добродетель, но она может быть невежеством, страстью, добродетели, говорится в Бхагавад-гите. И если этот человек неправильно использовал, то во всяком случае Бог принял нашу жертву. Понятно, да? Но в добродетели яги означает, что не только как бы Бог получает, но еще благо получают и люди от этого. Скажем, тот лучше, скажем, просад. Скажем, одежду и просад. Просад он не пропьет, он съест его, понятно. Он получит благо духовное. Это еще лучше. Но я согласен с вами, что нужно учитывать место, время, обстоятельства. Иногда я даже даю деньги нищим людям некоторым. На свой страх и риск, видя, что... Но они используют нормально. Просто, чтобы поесть, например. Ну да, иногда что-то происходит внутри, и хочется это сделать. Все. Вот такой мотив. Да. Иногда мы разумны, рациональны, иногда мы эмоциональны также. Что делать с этим?
Не нужно никакой грязи с людьми. Нет, 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 нет. Вообще не нужно. Просто распространять книги и все. Если они готовы расписаться, можно поздравить. Дать книгу, все нормально. Там они сами все прочитают. М? Не должно беспокоить. Грехи людей нас не должны особенно беспокоить. Нам нужно как-то найти возможность дать им знания. Люди разные приходят в сознание Кришны. Разными тоже привычками я вижу. Но они очищаются. Постепенно очищаются. Конечно, это пожизненная проблема, если человек уже имеет извращенные вкусы. Это может быть препятствием, но тем не менее очищается постепенно. С каждым годом сейчас мы видим проблем больше. Что делать? То, что было запрещено нам, сейчас никаких границ вообще не существует. Мне пишут молодые также люди, начинающие преданные, только-только-только, и рассказывают о себе. Я вам скажу, это тяжело. С молоду. Это заблуждение, конечно, если преданный так думает, что у меня вот нет денег, у меня плохое место, как я приглашу сюда преданных. Это форма жадности тоже. Нечего дать, нечего. Ничего не ответить у меня, нечего дать. На Махат нужно богатых проводить людей. Большой дом есть. Все туда на Махат должны, богатым. Но Кришна одновременно посещал брахмана Шутадеву, царя Бахулашу. Шутадева, он был нищим. Соломенную подстилку мог только предложить Кришне воду. Простое что-то. Кришна принимал. Ну, поэтому нужно ходить на Махат, не только к богатым. Бедным тоже. Больше аскеза, но это очень хорошо. Равно ко всем относиться преданно. Не знаю, меня преданно приглашают куда угодно. Я только не бываю в гостях. Я только подвалов и не обложу. Но если люди живут там, а что? Везде хорошо, приходят, поют и находится просад, что-то приносит. Нет денег, но гости-то придут же, правильно? Ну и скажут, денег нет, принесите что-нибудь. Я буду готовить. Но у вас же есть отношения с ними. Вот если нет отношений, понятно, что денег не будет точно. Нужны отношения. А как они появятся, если я не приглашаю гостей, не служу им? Я должен удовлетвориться своим служением человека. Обязательно. Это мой долг. Чтобы он ушел счастлив. Хорошие слова сказать, не знаю, принять его и прочее, прочее. И будет дом ломиться от продуктов. Не от денег, от продуктов. Преданные сами будут все приносить. Можете представить, у нас была на Махатове в Петербурге. Кадра Прабу. Девилилу, помнишь? Она почти каждый день проводила на Махатове. В течение многих 5 лет. 5 лет. 5 лет в Петербурге. Почти каждый день или через день были на Махатове. Как это было? Мы где-то проповедовали иногда, находили новых людей, куда-то нужно их повезти, накормить просадом, показать алтарь, рассказать о Кришне, мы звоним ей. Через час будем, все готовьте, трубку вешаем, даже не спрашиваем ее. Она ругается и все готовит, она не может отказать. Мы знали, у нее всегда есть продукты, потому что всегда приходят гости, все приносят, но у нее всегда просто ломилась. Она отдавала с собой банками и сумками этот просад раздавала. Говорит, куда мне? Говорит, некуда его. Она жила на пенсию с дочерью-инвалидкой. Представьте себе. Денег никаких не было. У нее дом всегда ломился. Она там кафе потом открыла. В доме для людей. Серьезно. 2 раза в неделю у нее было кафе. Люди приходили, все съедали. У нее было столько продуктов. Принимала гостей. Все, там были постоянно киртан, просад, программы, читали гиту. Боже мой, там столько событий в этой квартире произошло. Когда приехал Гопал Кришна Госвами, было 97 человек. В одной комнате это все было. Но кухня, еще коридор, и вот ванная, туалет, все были забиты. Все слушали. И она готовила, не просто готовила, она готовила просад с большой ответственностью. Если волос падал на стол, скажем,
на котором она готовила, она мыла стол с содой весь. Если что-то падало на пол, она выбрасывала. У нее были очень высокие стандарты. И за это ее критиковали, но просад у нее был удивительный. Просто вот маленький кусочек. Однажды даже телевидение пришло к ней заснять, что тут вообще происходит. Тут все едят, 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 едят. Уже много лет едят. Одна квартира вообще кормит сотни людей. Откуда у нее вообще деньги? Ну вот засняли это все, алтарь, все показали. Но видно было, что не свои тарелки эти люди. Они пропахли сигаретами. Вот такие они все, знаете, с кинокамеры. Они глаза не поднимают на преданных. Они быстро сняли, быстро к двери уже идут. Пора уходить нам, некогда. Там следующая программа. Она нет, должны попробовать. Угощение, нельзя отказывать. Грех. Напугал их. Они встали как вкопанные с этой аппаратурой уже в прихожей. Там где эти ботинки уже обулись практически. А там обуви, знаете, народу же много, вот прям горы эти. Для них все непривычно, сидят на полу, обувь валяется, ходят босиком, едят и поют одновременно, все делают. Интересная религия, да? И вот она им раз, и тарелки уже в руки, они с аппаратурой прислонили к стене, ну что делать? Ну не будем, ну хоть, ну напиток тогда. Напиток. Возьмите по напитку, выпейте. Взяли напиток и по шарику. Ну, шарик, хорошо. И вот я смотрю, они берут напиток. Пьют. Шарик попробовали, стали разговаривать. И уже через 5 минут смотрю, сидят на этой обуви. Рассуждают там они о чем-то своем. Знаете, чем-то хорошо, потому что здесь у них свое, значит, уютное место. Нашли себе место на лотосных стопах. И потом она смотрит, они расслабились, они уже тарелки, там уже просад, они. И они присели 2 часа. При этом уже все ушли, обуви уже не осталось, они в этой грязи сидят там, в этом песке. Довольные, счастливые. Она им уже проповедует Бхагавад-гиту, уже книги им показывает. Просад? То есть все, что мы делаем с вами, если мы будем делать хорошего качества, это оружие наше. Служение, это очень могущественно действует. Какова жизнь брахмачария? Что говорят, то и делают. У них нет выбора. Да, он действует по необходимости. То, что требуется, то он и делает брахмачарий. Но он не выбирает. У брахмачария нет такого выбора. Все просто. Вот это надо делать, и все делается. Монашеский образ жизни. Как послушник. Брахмачари как послушник. Но позже, когда вы будете в возрасте ванапрастхи, это изменится уже. Тогда вам будет больше времени дано для непосредственно, чтобы представить самому себе. Для медитации, для изучения писания, для проповеди, например. Опыт, мудрость. Вы должны это почувствовать свыше. Свыше и снизу это подтвердится. Что именно вот такое положение теперь будет занимать. Да, такова ягья же, брахмачарья, мы читаем. Он не выбирает. Ну как ребенок? Ему говорит, иди учись, идет учиться. Иди в магазин за мукой, идет в магазин. Иди, делай уборку, он делает уборку. Теперь иди гуляй. Все, хватит гулять, иди домой. И так далее. И каждый день ему просто говорят, что он должен делать. Это жизнь брахмачарья. Позже, когда человек уже явно обретает мудрость, знания, все остальное, это меняется. Помните эту историю, как один брахмачарий, он жил в ашраме, занимался служением, делал все, что нужно для храма, для божеств. Делал, 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 Последил за дровами. Пошел он за дровами, взял вязанку дров на плечо, принес в ашрам, сбросил ее с плеча. Но волос зацепился, дрова, за волос, за шику, и оборвался. Он посмотрел на эти дрова со своим волосом, и что волос уже седой у него. Он уже состарился, оказывается. Тогда брамачарий. Даже в зеркало не смотрит. Ему не нужны женщины, не нужны какие-то эти культуры материальные, ничего. Просто служит Кришне. Это очень смиренная позиция. Грехасты не другие. Они одеваются, грудь вперед, знаете, у них там все украшения всевозможные, там кольца, так сказать, богатые могут быть, вооруженные. Грехасты ашрам – это варны различные. Они могут быть яркими такими, знаете, красивыми. Брамачари нет. Ну, невзрачно так живет для Кришны все. Просто. Некоторые из них могут быть яркими проповедниками. Бодхисаттва Сарасвати был брамачарием всю жизнь, был ярким, ярчайшим проповедником. Это уже другое. В какой-то момент вам сверху придет наставление. И снизу тоже просьба. Что нужно делать? Поймите, это наш выбор. Мы выбираем, мы должны знать, что мы выбираем. Так же, как женщины, если не хотят замуж, они должны понять, что они выбирают. Не просто бросаться такими фразами. В то время это не было проблем, потому что все преданные жили в храме. Помните, 90-е годы так и было. Были храмы, они были битком набиты. То есть количество преданных превышало раза в 4 площадь. В 5, в 4-5 раз превышало площадь храмов. Столько преданных жило. Я помню Сухарева в то время. То же самое Минск. Здесь был маленький домик, помните? А преданных было больше жило здесь, чем сейчас. То есть вот такое было соотношение. И они были активны в проповеди, не женаты, все были брамачарями, поэтому легко поддерживали. За счет распространения книги покупали люди очень хорошо, с интересом. Позже большинство переходит к грехасхашам, картина меняется. Но я слышал, что Минский храм поддерживает за счет распространения книг. Наверное, единственный в СНГ. Да, он поддерживается. Видите, этот храм поддерживается. Так что примеры есть. Наоборот, преданные везде залезут. Куда надо и куда не надо вообще. Где их только их не видел. Преданных. Им нужно все посмотреть, все оценить с точки зрения сознания Кришны. Протестанты обычно не протестуют. Не знаю, почему это называют, но они не протестуют. Православные почему-то протестуют. Все наоборот. Нужно их назвать протестантами. В том-то и дело, что православные не удивляются, как же так, вот они от сатаны, а в храм заходят. Сатана же бежит из храмов. А эти, наоборот, радуются, в храм приходят, блаженствуют. Говорят, какое-то опасное, еще более опасное секта, чем мы думали даже. Я слышал, как они говорят это. Говорят, это, говорит, самое опасное, когда дьявол уже притворяется, что он вот он молится. Он на самом деле молится, говорит, он притворяется. И я когда прихожу в храмы христианские, я чувствую это. Мне так нравится Иисус. Я не знаю, меня такие чувства переполняют. Как бы есть это все. А я их видел на улице, я их не видел храмов, на самом деле. Ну, что они там делают? Я представляю, что они там делают. Я теоретически понимаю, что это такое. Наверное, неприятно слышать оскорбления. Это, наверное, единственное, что мы избегаем. Так, нет препятствий. Все люди хорошие, если они не совершают оскорблений. Как правильно свою работу предлагать Кришне? Иногда она не связана непосредственно с Кришной. Если я болты и гайки точу целый день на заводе, то как это связать? С Кришной, конечно, сложно. Поэтому мы говорим, часть своих денег отдавайте на прием гостей, кормите просадом преданных. Это должно приносить радость нам. Мы тяжело работаем, но мы знаем, в конце недели придут гости. Будет праздник. Духовная атмосфера, все, счастье. Придут дорогие люди. Если уж вообще не знаем как, мы говорим Ом Тат Сат. Я не знаю как, но все, все для тебя. Сам уже решаю. Я не понимаю эти вещи. Мы же не все понимаем. Ом Тат Сат. Брахма так делает, когда творит этот мир. Он же творит также материальную сторону. Видите? Как это Кришне посвятить? Он знает, что он творит невежество, чтобы люди попадали в заблуждение, в майю попадали. Это тоже творение, предназначено для этого. Это ловушка для своей души. А Брахма говорит, Ом Тат Сат, твоя воля. Не моя воля, твоя воля. Еще один. Какую бы работу мы ни делали, мы должны делать из чувства долга, говорится в Бхагавад-гите. А долг означает, что мы должны хорошо делать эту работу. Предупреждается в Махабхарате, что человек не должен использовать свою должность, работу, как дойную корову, только для зарабатывания денег. Это навредит его сознанию. Но также должен делать, выполнять свои обязанности хорошо, если он работает где-то. Иначе мы зарабатываем плохую репутацию, а если плохая репутация, никто слушать не будет. Для проповедника это самая важная репутация. Если муж, мы работаем, мы должны быть хорошими работниками. Если у нас семья, мы должны быть хорошей семьей. И так далее. Угу. Даже футфолайф можно осквернить. Каким образом? Знаете, да? Это наш щит, за которым мы прячемся. Если мы так будем думать, мы все испортим. Мы должны нет делать с полным преданием, с полным чувством, с чувством долга. Например, Бхакти Тирта Свами, он достиг своего положения за счет благотворительности в Африке. Видите, он делал это серьезно, очень занимался благотворительностью. Будучи преданным Саданни Кришне, мой гуру Махарадж в Индии совершал благотворительность с полной отдачей. И люди, бенгальцы, они потребовали правительства, чтобы он получил гражданство индийское. Это было невозможно вообще получить индийское гражданство американцу. Он имеет гражданство Индии, потому что заботился о людях, совершал благотворительность. Наводнение. Да, храм запасает пищу, во время наводнения разводит по деревням, кормит преданные, он тоже там участвует. Организует, до сих пор это происходит. Храм все поддерживает. Благотворительность для людей. Но это нужно делать с чувством долга, с чувством ответственности, с желанием делать. Не просто как прикрытие наше. Люди раскусят все эти штучки наши. Они специалисты в этом. Все эти мотивы материальные. Если уж мы что-то делаем, нужно делать хорошо. Это правильно? Мне кажется, вполне логично это. Нет причин делать плохо. Нет причин отказываться от своих обязанностей, говорит Бога. Даже если они материальны, нет причин. Потому что мы ради примера еще действуем. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада Ки Джай.